Страница 537. Глава 5. О социальном вопросе в России. Пятая статья Энгельса из серии «Эмигрантская литература», напечатанная «Фолькштадт», номера 43, 44 и 45, 16, 18 и 21 апреля 1875 года, была выпущена отдельной брошюрой в Лейпциге в 1875 году под заглавием «Soziales aus Russland» о социальном вопросе в России. К этой брошюре Энгельс написал в мае 1875 года небольшое введение. Смотри настоящий том, страницы с 566 по 568. Первый перевод брошюры Энгельса «Soziales aus Russland» был сделан за Сулич, Фридрих Энгельс, России, Женева, 1894 год. После этого работа неоднократно переиздавалась в России под различными названиями. Господин Ткачев мимоходом сообщает немецким рабочим, что у меня относительно России нет ни малейших сведений, что наоборот я проявляю одно лишь невежество. Он чувствует себя поэтому вынужденным разъяснить им истинное положение дел, а в особенности те причины, вследствие которых именно теперь социальная революция в России может быть осуществлена легко и шутя, гораздо легче, чем в Западной Европе. У нас нет городского пролетариата, это правда, но зато у нас нет и буржуазии. Нашим рабочим предстоит борьба лишь с политической властью. Власть капитала у нас еще в зародыше. А вам, милостивый государь, небезызвестно, что борьба с первой гораздо легче, чем борьба с последней. Здесь и дальше Энгельс цитирует брошюру Ткачева «Offener Brief an Herrn Friedrich Engels». Переворот, к которому стремится современный социализм, состоит, коротко говоря, в победе пролетариата над буржуазией и в создании новой организации общества путем уничтожения всяких классовых различий. Для этого необходимо наличие не только пролетариата, который совершит этот переворот, но также и буржуазии, в руках которой общественные производительные силы достигают такого развития, когда становится возможным окончательное уничтожение классовых различий. У дикарей и у полудикарей часто тоже нет никаких классовых различий, и через такое состояние прошел каждый народ. Восстанавливать его снова нам и в голову не может прийти, уже по одному тому, что из этого состояния с развитием общественных производительных сил необходимо возникают классовые различия. Только на известной, даже для наших современных условий, очень высокой ступени развития общественных производительных сил становится возможным поднять производство до такого уровня, чтобы отмена классовых различий стала действительным прогрессом, чтобы она была прочной и не повлекла за собой застоя или даже упадка в общественном способе производства. Но такой степени развития производительной силы достигли лишь в руках буржуазии. Следовательно, буржуазия и с этой стороны является таким же необходимым предварительным условием социалистической революции, как и сам пролетариат. Страница 538. Поэтому человек, способный утверждать, что эту революцию легче провести в такой стране, где, хотя нет пролетариата, но зато нет и буржуазии, доказывает лишь то, что ему нужно учиться еще азбуке социализма. Итак, русским рабочим, а эти рабочие, как говорит сам господин Ткачев, земледельцы и в качестве таковых не пролетарии, а собственники, сделать это легче, потому что им предстоит бороться не с властью капитала, а только с политической властью, с русским государством. А это государство только издали кажется силой. Оно не имеет никаких корней в экономической жизни народа. Оно не воплощает в себе интересов какого-либо сословия. У вас государство вовсе не мнимая сила. Оно обеими ногами опирается на капитал. Оно воплощает в себе определенные экономические интересы. У нас в этом отношении дело обстоит как раз наоборот. Наша общественная форма обязана своим существованием государству, которое, так сказать, висит в воздухе, не имеет ничего общего с существующим социальным строем и корни которого находятся в прошлом, а не в настоящем. Не будем останавливаться на путанном представлении, будто экономические интересы нуждаются для своего воплощения в государстве, которое именно они и создают. Или на смелом утверждении, будто русская общественная форма, которой принадлежит ведь и общинная собственность крестьян, обязана своим существованием государству. А также на противоречивом утверждении, что это государство не имеет ничего общего с существующим социальным строем, который якобы является его созданием. Присмотримся лучше сразу к этому висящему в воздухе государству, которое не представляет интересов какого-либо сословия. В европейской России крестьяне владеют 105 миллионами десятин земли. Дворяне, как я называю здесь для краткости крупных землевладельцев, 100 миллионами десятин, из которых почти половина принадлежит 15 тысячам дворян, имеющих таким образом в среднем по 3300 десятин каждый. Крестьянской земли, следовательно, только чуть-чуть больше, чем земли дворянской. Как видите, у дворян нет ни малейшей заинтересованности в том, чтобы существовало русское государство, обеспечивающее им владение половиной страны. Далее. Крестьяне со своей половины платят в год 195 миллионов рублей земельного налога, дворяне 13 миллионов. Дворянские земли в среднем вдвое плодороднее крестьянских, так как при разделе, последовавшем в связи с выкупом барщины, государство отняло у крестьян и передало дворянам не только больше земли, но и лучшую землю. Причем крестьяне вынуждены были за свою худшую землю платить дворянству по цене самой лучшей. Исключением явилась только Польша, где правительство хотело разорить враждебное ему дворянство и привлечь на свою сторону крестьян. Примечание к тексту, опубликованному в газете «Фолькштадт». В изданиях 1875 и 1894 годов отсутствует. И русское дворянство совсем не заинтересовано в существовании русского государства. Страница 539. Крестьяне в массе своей в результате выкупа оказались в чрезвычайно бедственном, совершенно невыносимом положении. У них не только отняли большую и лучшую часть их земель, так что даже в самых плодородных областях империи крестьянские наделы по русским земледельческим условиям оказались слишком малы, чтобы на них можно было прокормиться. С крестьян не только взяли за эту землю непомерно высокую цену, которую авансом за них выплатило государство, и которую они вынуждены теперь постепенно выплачивать государству вместе с процентами. На них не только взвалена почти вся тяжесть земельного налога, в то время как дворянство от него почти вовсе освобождено. Этот налог один поглощает и даже превосходит всю стоимость ренты с крестьянской земли, так что все остальные платежи, предстоящие крестьянину, о них мы скажем ниже, составляют уже прямой вычет из той части его дохода, которая представляет собой его заработную плату. Мало того, к земельному налогу, к выкупным платежам и процентам за аванс выплаченные государством, прибавились еще после введения местного управления губернские и уездные сборы. Существеннейшим следствием этой реформы были новые податные тяготы для крестьян. Государство целиком сохранило свои доходы, но значительную часть расходов оно свалило на губернии и уезды, которые ввели для их покрытия новые налоги. А в России является правилом, что высшие сословия почти освобождены от налогов, а крестьянин платит почти все. Такое положение будто нарочно создано для ростовщика. А в ростовщике там нигде нет недостатка при почти беспримерной способности русских к торговле в ее низших формах, к использованию благоприятных обстоятельств и к неразрывно связанному с этим надувательству. Недаром ведь еще Петр I говорил, что один русский справится с тремя евреями. Петр I, 1672-1725 годы. Русский царь с 1682 года. Император всероссийский с 1721 года. Как только приближается время взыскания податей, является ростовщик, кулак, часто богатый крестьянин той же общины, и предлагает свои наличные деньги. Крестьянину деньги нужны во что бы то ни стало, и он вынужден принимать условия ростовщика беспрекословно. Тем самым он лишь еще глубже попадает в тиски, нуждается в наличных деньгах все больше и больше. Страница 540-я. К моменту жатвы появляется хлеботорговец. Нужда в деньгах заставляет крестьянина сбыть часть зерна, необходимого для пропитания собственной семьи. Торговец хлебом распространяет ложные слухи, снижающие цены, платит низкую цену, да и ту подчас уплачивает частично всяческими товарами по высокой расценке, ибо система оплаты товарами в России очень развита. Большой вывоз русского хлеба основан таким образом прямо на голодании крестьянского населения. Другой способ эксплуатации крестьян заключается в том, что спекулянт арендует у правительства на продолжительный срок участок казенной земли, обрабатывает его сам, пока земля приносит хороший урожай без удобрения. Затем он делит этот участок на мелкие клочки и сдает истощенную землю за высокую аренду соседним малоземельным крестьянам. Если выше мы видели английскую систему оплаты товарами, то здесь мы имеем точную копию ирландских middlemen, посредников. Словом, нет другой такой страны, в которой при всей первобытной дикости буржуазного общества был бы так развит капиталистический паразитизм, как именно в России, где вся страна, вся народная масса придавлена и опутана его сетями. И все эти кровопийцы, сосущие крестьян, все они нисколько не заинтересованы в существовании русского государства, законы и суды которого охраняют их ловкие и прибыльные делишки. Крупная буржуазия Петербурга, Москвы, Одессы, развившаяся с неслыханной быстротой за последние 10 лет, в особенности благодаря строительству железных дорог, и задетая последним кризисом самым живейшим образом, все эти экспортеры зерна, пеньки, льна и сала, все дела которых целиком строятся на нищете крестьян, вся русская крупная промышленность, существующая только благодаря пожалованным ей государством покровительственным пошлинам, разве все эти влиятельные и быстро растущие элементы населения не заинтересованы в существовании русского государства? Нечего уж и говорить о бесчисленной армии чиновников, наводняющей и обворовывающей Россию и образующей там настоящее сословие. И когда после этого господин Ткачев уверяет нас, что русское государство не имеет никаких корней в экономической жизни народа, не воплощает в себе интересов какого-либо сословия, что оно висит в воздухе, то нам начинает казаться, что не русское государство, а скорее сам господин Ткачев висит в воздухе. Что положение русских крестьян со времени освобождения от крепостной зависимости стало невыносимым, что долго это удержаться не может, что уже по этой причине революция в России приближается, это ясно. Страница 541. Вопрос лишь в том, каков может быть, каков будет результат этой революции. Господин Ткачев говорит, что она будет социальной революцией. Это чистая тавтология. Всякая действительная революция есть социальная революция, поскольку она приводит к господству новый класс и дает ему возможность преобразовать общество по своему образу и подобию. Но господин Ткачев хочет сказать, что революция будет социалистической, что она введет в России, прежде еще, чем мы достигнем этого на Западе, ту общественную форму, к которой стремится западноевропейский социализм. Это при таком состоянии общества, когда и пролетариат, и буржуазия встречаются пока еще не повсеместно и находятся на низшей ступени развития. И это возможно, мол, потому что русские являются, так сказать, избранным народом социализма, обладая артелью и общинной собственностью на землю. Об артели господин Ткачев упоминает лишь вскользь, но мы здесь на ней остановимся, так как уже со времени Герцена многие русские приписывают ей таинственную роль. Артель — это широко распространенная в России форма товарищества, простейшая форма свободной ассоциации, подобно той, которая встречается у охотничьих племен во время охоты. И по названию, и по существу она не славянского, а татарского происхождения. И то, и другое встречается у киргизов, якутов и так далее с одной стороны, и у саамов, ненцев и других финских народов с другой. Об артели, смотри, между прочим, сборник материалов об артелях в России, выпуск 1, Санкт-Петербург, 1873 год. Поэтому артель в России развивается первоначально не на юго-западе, а на севере и востоке, в местах соприкосновения с финнами и татарами. Суровый климат требует разнородной промышленной деятельности, а недостаточное развитие городов и нехватка капитала возмещается по мере возможности этой формой кооперации. Один из важнейших отличительных признаков артели — круговая порука ее членов друг за друга перед третьими лицами — покоится первоначально на узах кровного родства, как взаимная порука у древних германцев, кровная месть и тому подобное. Впрочем, слово «артель» применяется в России не только ко всякого рода совместной деятельности, но и к общим учреждениям. Далее следовала фраза «биржа, та же артель», опущенная Энгельсом в издании 1894 года. В рабочих артелях всегда избирается староста, старшина, который выполняет обязанности казначея, счетовода и тому подобных, по мере надобности управляющего, и получает особое жалование. Страница 542. Такого рода артели возникают, первое, для временных предприятий, по окончании которых они распадаются, второе, среди лиц, занимающихся каким-нибудь одним промыслом, например, среди носильщиков и тому подобных. Третье, для постоянных предприятий, промышленных в собственном смысле слова. Они учреждаются на основе контракта, подписываемого всеми членами. Если же члены эти не могут сами собрать необходимый капитал, как это часто бывает, например, в сыроварении и в рыболовстве, для покупки сетей, судов и прочего, то артель попадает в лапы ростовщика, который сужает за высокие проценты недостающую сумму и с этого момента кладет себе в карман большую часть трудового дохода. Но еще более гнусно эксплуатируются те артели, которые целиком нанимаются к предпринимателю в качестве наемных рабочих. Они сами управляют своей собственной промышленной деятельностью и тем сберегают издержки надзора капиталисту. Последний сдает им лачуги для жилья и предоставляет в кредит пропитание, причем опять развивается самым гнусным образом система оплаты товарами. Так обстоит у лесорубов и смолокуров Архангельской губернии, во многих промыслах в Сибири и других. Смотри, Флеровский, «Положение рабочего класса в России», Санкт-Петербург, 1869 год. Книга Флеровского, вскоре после ее выхода в свет в 1869 году, была прочитана Марксом. В письме к членам комитета русской секции интернационала 24 марта 1870 года Маркс дал ей высокую оценку. Смотри настоящее издание, том 16, страницы 427-428. Несколько позже книга была прочитана Энгельсом. Таким образом, артель является здесь средством, существенно облегчающим капиталисту эксплуатацию наемных рабочих. С другой стороны, однако, есть и такие артели, которые сами имеют наемных рабочих, не состоящих членами данного общества. Итак, артель есть стихийно возникшая и потому еще очень неразвитая форма кооперативного товарищества, и как таковая не представляет собой ничего исключительно русского или даже славянского. Подобные товарищества образуются повсюду, где в них есть потребность. В Швейцарии, в молочном деле, в Англии, в рыболовстве, где они даже очень разнообразны. Силезские землекопы, немцы, отнюдь не поляки, построившие в 40-х годах столько немецких железных дорог, были организованы в настоящей артели. Преобладание этой формы в России доказывает, конечно, наличие в русском народе сильного стремления к ассоциации, но вовсе еще не доказывает, что этот народ способен с помощью этого стремления прямо перескочить из артели в социалистический общественный строй. Для такого перехода нужно было бы прежде всего, чтобы сама артель стала способной к развитию, чтобы она отбросила свою стихийную форму, в которой она, как мы видели, служит больше капиталу, чем рабочим, и поднялась по меньшей мере до уровня западноевропейских кооперативных обществ. Страница 543. Но если на сей раз поверить господину Ткачеву, что после всего предыдущего, правда, более чем рискованно, до этого еще очень далеко. Напротив, с чрезвычайно характерным для его точки зрения высокомерием, он уверяет нас. Что касается кооперативных и кредитных обществ по немецкому образцу, которые с недавних пор искусственно насаждаются в России, то они приняты большинством наших рабочих с полнейшим равнодушием и почти везде потерпели фиаско. Современное кооперативное общество доказала, по крайней мере, свою способность самостоятельно вести с выгодой крупные промышленные предприятия, предельные и ткацкие в Ланкашире. Артель же до сих пор не только не способна к этому, но она неизбежно должна погибнуть при столкновении с крупной промышленностью, если не вступит на путь дальнейшего развития. Общинная собственность русских крестьян была открыта в 1845 году прусским правительственным советником Гагстгаузеном, и он раструбил о ней на весь мир как о чем-то совершенно изумительном, хотя в своем Вестфальском отечестве Гагстгаузен мог бы еще найти немало ее остатков, а в качестве правительственного чиновника даже обязан был знать о них в точности. Энгельс имеет в виду книгу Гагстгаузена «Исследование внутренних отношений народной жизни и в особенности сельских учреждений России», вышедшую в трех частях в 1847-1852 годах в Ганновере и Берлине. Гагстгаузен, август 1782-1866 годы, прусский чиновник и писатель, автор работы, посвященной описанию остатков общинного строя в земельных отношениях России, по политическим взглядам, реакционер-крепостник. Герцен, сам русский помещик, впервые от Гагстгаузена узнал, что его крестьяне владели землей сообща, и воспользовался этим для того, чтобы изобразить русских крестьян как истинных носителей социализма, прирожденных коммунистов, в противоположность рабочим стареющего, загнивающего европейского Запада, которым приходится лишь искусственно вымучивать из себя социализм. От Герцена эти сведения перешли к Бакунину, а от Бакунина — господину Ткачеву. Послушаем же последнего. «Наш народ в своем огромном большинстве проникнут принципами общинного владения. Он, если можно так выразиться, коммунист по инстинкту, по традиции. Идея коллективной собственности так крепко срослась со всем миросозерцанием русского народа, мы дальше увидим, сколь обширен мир русского крестьянина, что теперь, когда правительство начинает понимать, что идея эта несовместима с принципами благоустроенного общества, и во имя этих принципов хочет ввести в народное сознание и народную жизнь идею частной собственности, то оно может достигнуть этого лишь при помощи штыков и кнута. Из этого ясно, что наш народ, несмотря на свое невежество, стоит гораздо ближе к социализму, чем народы Западной Европы, хотя последние и образованнее его. В действительности общинная собственность на землю представляет собой такой институт, который мы находим на низкой ступени развития у всех индоевропейских народов от Индии до Ирландии, и даже у развивающихся под индийским влиянием малайцев, например, на Яве.